Образ церкви в данном случае представляется и образом суда, потому что сказано, и будет он судить народы. Почему судить? Ведь мы знаем из Писания, что Христос никого не судит. Как это никого не судит? А разве в притче о страшном суде не сказано, что он судит? Он и судит, и не судит. Он не судит за грехи. Если у тебя есть грехи, он за них не судит. Он судит за то, что люди не пришли к нему. Ведь вспомните, какой контекст притчи о страшном суде. Вы меня не посетили. Я был в темнице, а вы не пришли. Я был болен, а вы не пришли. Я был голоден, а вы не пришли. То есть, и все притчи о том, где сказано, что Бог судит, они говорят о том, что человек не пришел к Богу. Он прошел мимо, ему что-то было важнее, чем Бог. Он не судит нас за то, что мы грешим. Он судит нас за то, что Он нам не нужен. Как? Понимаете, как можно пройти мимо распятого Бога? Вот Бог висит на древе. Как можно пройти мимо креста? Ты знаешь, что это Бог. Хорошо, ты не знаешь, что это Бог. Но ты точно знаешь, любой человек знает, что это праведный человек. Праведный человек висит на кресте. Как ты можешь пройти мимо? Он не сделал никакого зла. Он сделал очень много добра, а его убили за это. Почему ты проходишь мимо? Остановись, посмотри, сделай хотя бы то, что сделал разбойник. Пожалей его. Пожалей этого человека. Скажи, за что ты страдаешь? Вот я бы, если бы был распят, понятно, за что. А тебя-то за что распяли? Бедный ты, бедный. Пожалей, этого требует справедливости. Ты заведомо знаешь, что он ни в чем не виноват, и заведомо знаешь, что ты виноват в очень многом. Его убили ни за что, а тебя вполне, как сказал мне один подполковник полиции, был бы заказ, посадить можно любого. Вот, потому что у каждого есть что-нибудь такое, ну, где-то кто-то как-то набедокурил, где-то подпись не там поставил, где-то ее, наоборот, не поставил, где надо было, где-то что-то не заплатил, где-то что-то переплатил, мало ли что у кого, где-то слукавил, солгал, обманул, подшаманил, протеже сделал, уклонился или, наоборот, проявил усердие. Любого можно, если только поступит такой социальный заказ. Вон, это самое, недавно мне, у меня есть знакомая девушка, женщина, кардиолог детский. Вот, но она недавно после университета медицинского, вот, только прием ведет не хирург, не кардиохирург, а просто вот кардиолог детский прием ведет. Вот она скинула мне статью про одного нашего екатеринбургского кардиолога, хирурга детского, кардиохирурга, я забыл, как его зовут. Но, в общем, дело в том, что он удивительный человек, удивительный хирург, просто потрясающий, по всей видимости. И он даже, там у него самый ранний опыт, 10-часовому младенцу он делал открытую операцию на сердце. Вот. И кроме него никто за эти операции не берется, но он берется. И вот произошел такой случай, пациентке делал операцию на сердце, и по какой-то причине, неизвестной причине, до сих пор неизвестной, вспыхнула вот та химическая тряпка, которую одевают операционному человеку. Ну, знаете, да, то есть он же обнаженный, его одевают такой халат химический такой, понимаете, да? Вот, и он вспыхнул по какой-то причине. Он операцию сумел закончить, и жизнь, а там серьезная операция, и жизнь девушки сумел спасти. И она живая, здоровая, но в результате того, что загорелась вот эта тряпка на ней, она получила ожоги. Ну, не смертельно, ничего, ну просто неприятно, да, когда у тебя на теле скажем, там на груди или там на спине есть ожог. Ну, скажем, купальник уже так просто не оденешь, да? Вот. И она подала на него суд. И его, это самое, приняли дело к рассмотрению. Он 2 года находился под следствием. Представляете? Он ей спас жизнь, а его чуть не посадили. То есть ему грозил срок тюремного заключения. Человек, хотя никто не смог доказать и показать его вину в том, что произошел этот самый пожар, вот это воспламенение этой ткани, а тем не менее вот такие вещи. А по сути он спас ей жизнь, сделав эту операцию, иначе бы она просто умерла от того, что там в сердце что-то не работало. Поэтому ну, даже таких людей можно вот, при желании посадить, да, что про нас говорить. Ну вот, если, то есть вопрос именно в том, что мы виноваты, а он нет. Даже если он человек, он ни в чем не виноват. И будь мы просто людьми, не просто там, христианами или кто, просто людьми, вот просто человек как человек, любой человек, проходя мимо распятого Христа, должен был бы его пожалеть. А если бы он его пожалел, то с ним бы произошло то же самое, что с разбойником. Он бы сказал, вот, ну что вы над ним смеетесь? Мы-то страдаем достойно, а он-то ничего плохого не сделал. И тогда бы Дух Святой коснулся сердца этого человека, и каждый бы сказал, помяни меня, Господи, во Царствии Своем. Но не жалея невинно распятого человека, мы не люди. Не люди. И вот мы даже не имеем права называться человеком. Мы не пожалели невинного страдающего человека. Ну вот представьте себе, вот вы идете по улице, проходите, скажем, на ваших глазах или не на ваших глазах, машина сбивает кошку, собаку, кого угодно. Кошку, собаку, животное. И сбивает не так, что переезжает ее, а просто сбивает, собака улетает в кювет с переломанным там, допустим, позвоночником и мучается на ваших глазах. Или ножку ей там передавили, и она на 3 ногах окровавленная ковыляет. Что чувствует человек? Жалость. Если он не чувствует жалость, он не человек. Понимаете, он не человек. Потому что мы понимаем, что да, это все ничего не сделаешь, там кто-то может броситься ей спасать, если имеет, знает, что делать, кто-то боится подойти к ней, ну, разные люди, но жалость испытывает любой. Если он не испытывает, это замечено, это такой вот, скажем, феномен интересный, скажем, люди, даже участвующие в боевых действиях, убивающие других людей, они тоже реагируют так же. Им жалко собаку, потому что в ней подчеркнута степень невинности. Она-то ни за что страдает. И вот это состояние страдающего невинного существа тоже испытывает любой человек, когда видит, например, тело больного ребенка, мертвого ребенка. Вот то же самое испытывает самый там прожженный негодяй, солдат, боевик, чеченец, что угодно. Если он человек, если он проходит мимо, он уже не человек. Там нет ничего человеческого. Вот, таким образом, если мы проходим мимо Христа, у нас нет ничего человеческого. Просто нету человеческого. Мы не люди. И поэтому вопрос не в том, что человек какие-то грехи делает, а в том, что он прошел мимо распятого Христа, мимо распятого Бога, мимо распятой правды, распятой кротости, распятой любви и не содрогнулся, не принял его, не остановился. Значит, это его суд. Суд не в том, что Бог вспомнит ему, ага, ты грешил, вот тебе. Нет, суд будет в том, что он поймет в день последнего суда, человек поймет, что он не человек, что он того существо, которое принято называть животное. Но поскольку животное, оно как бы не испытывает тех страстей, какой человек испытывает, Достоевский придумал другое название – насекомое. Насекомое. То есть существо, которое не испытывает жалости вообще. Ибо насекомому жалость, сострадание, печаль неведомы. Ты насекомое. Ты не человек. И поэтому человек, проходящий мимо распятия, он судит сам себя. Своим прохождением мимо он осуждает себя. И поэтому вот суд заключается в том, что свет пришел в мир, а человек прошел мимо света. И понятно, что, скажем, с этой точки зрения вообще как можно сравнивать христианство и другие религии? Ну вот это же просто, ну, невозможно. Вот у нас люди по неведению говорят, какая разница, мусульмане поклоняются такому же Богу, как и мы. Здрасте, пожалуйста. С чего ради? Ну они что же верят в единого Бога? Ну и что? И язычники верят в единого, все верят в единого Бога. Какая разница? Мы верим не в единого Бога, а в распятого Бога. В распятого. И человек, который не хочет принимать этого распятого, не верит в Бога. Ничего подобного. Это все ерунда. И в Священном Писании, в Новом Завете, он так и говорит, что если бы вы чтили меня, то чтили, то значит чтили бы и Отца. Если вы меня не слушаете, меня не чтите, не лгите, Отца вы не почитаете. Кто чтит Сына, то чтит и Отца. Если вы Сына не чтите, как вы можете говорить, что чтите Отца? Это лукавство. Люди привыкли обманывать, и мы сами ведемся на этот же самый обман и говорим там, вот у них там Бог, и у нас Бог, Он единый, вот разницы нету, подумаешь Христос. Как это подумаешь Христос? Это не просто какой-то человек, это Бог, принявший распятие ради тебя. Проходя мимо, ты отрекаешься от своего Бога. Ты не почтил своего Бога, ты прошел мимо Него. В этом суд, прохождение мимо Бога, висящего на кресте. И вот это прохождение мимо этой горы, прохождение мимо этого распятого на горе Бога, ибо крест соединяет удоль земную с небом, небо на земле. И вот это прохождение мимо, оно обличает нас в том, что мы на самом деле лжецы, не люди. Мы не ищем Бога, хотя делаем вид, что ищем. Мы не ищем правды, хотя делаем вид, что мы очень заботимся о правде. Мы не ищем жизни. Чего же удивляться, что мы становимся мертвыми. Мы проходим мимо распятого Бога. Поэтому, например, Великим постом в молитве 9 часа Христос, висящий на кресте, назван мерилом правды. Он и есть тот критерий, то разделение, которое разделяет мир на тех, кто поклонился распятому Богу, и тех, кто его не принял. Но важно понимать, что те, которые не поклонились распятому Богу, не приняли в нем Бога, они наказываются не за то, что они это не узнали, не приняли, не поклонились. Своим отрицанием от Бога, распятого за них, они сами над собой производят суд. Они свидетельствуют о себе, что они не люди, что Бог им не нужен, правда не нужна, жизнь не нужна. Поэтому оказываются во лжи, в смерти и без Бога. И вот в этом смысле пророчество помогает понять нам уникальность церкви, как горы Господней, уникальность креста, как вот этого критерия истины. И всякий человек, который этого не делает, он, по сути дела, проходит, сам обрекает свою жизнь на безбожное существо, на жизнь без Бога. И наоборот, достаточно человеку, который как разбойник исповедал распятым Бога, и он обретает спасение. Он может быть самым худшим из людей на этом свете. Но поклоняясь распятому Христу, целуя ноги распятого Христа, налагая на себя крестное знамение, человек свидетельствует, что он исповедует в распятом Бог. Почему такая ненависть ко Христу у всех всегда было и по-прежнему остается? Вот сейчас, например, в нашей церкви, ну, в смысле, в нашей России новая тенденция появилась, люди стали бороться с тем, что мы носим на себе крестное знамение. Мне недавно рассказали, что одна прихожанка, не нашего, не Екатеринбурга, где-то в Каменско-Уральском, но была действительно прихожанка много-много лет, а потом наслушалась лекций одного человека в интернете и решила, что он прав, потому что в ее жизни много несчастий, а он говорит, что все наши несчастья от того, что мы носим на своей груди смерть. Мы носим мертвого человека на груди. И вот эта смерть, она является проклятием, которое отравляет всю нашу жизнь. И люди смотрят эти передачи, на Ютубе они есть, и начинают отрекаться от сначала от креста, а потом и от Христа. И вот отрекаются от всего, по сути дела. И не случайно апостол Павел на заре христианства сказал, что слово о кресте для погибающих безумие есть. Для нас, спасаемых, сила Божия есть. Потому что крест Христов, он разделяет мир как раз вот на две части. Те, которые пожалели и поклонились распятому, и те, которые, покивая головами своими или насмехаясь, прошли мимо. Проходя мимо, они и осудили сами себя.